Дорогая молодежь, я хотел поделиться с вами мыслями к молитве о молитве. Тема моей проповеди в это утро – это молитва в нашей жизни. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 6 глава. Это вот основной текст, в котором мы будем сегодня утром находиться. Известное место, известные мысли, но чтобы нам немножко направиться, думаю, это будет полезно. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 5 стиха. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Вот такая молитва, братья и сестры. Кто знает ее наизусть? Поднимите руки, пожалуйста. Кто еще не знает? Ну, я надеялся, вот, тебе домашнее задание до следующего молодежного лагеря обязательно выучить. Выйдешь и расскажешь. Хорошо? Как тебя зовут? Хорошо, он пообещал. Братья и сестры, вот эта молитва – это часть Нагорной проповеди. Я поясню немножко, в каком контексте она стоит. Начало пятой главы, к Иисусу пришли ученики, и Он начал их учить. И Нагорная проповедь – это то, что Он говорил своим ученикам. Безусловно, и люди слышали. Но пятая глава начинается с того, что приступили к Нему ученики, и Он их учил. И вот Он их учил заповедям блаженства. Затем Он учил их, рассказывая им о десяти заповедях, но их углубляя. То есть, по сути дела, он показывает, что тот закон, который дал Господь, он на самом деле глубже и серьезнее, чем мы все думали. И он начинает объяснять, сказано: «Не убий, а я говорю вам». Помните, да, такие мысли? Вот, и так далее. И потом стоит вставка из трех частей. Эта вставка разбивает Нагорную проповедь на две половины. Это ставка, в которой Иисус рассказывает о милостыне, как нужно творить милостыню. Вот. И начинается это как раз чуть-чуть выше вот этой молитвы, которую мы прочитали. Он рассказывает о милостыне, потом о том, как надо молиться, и потом рассказывает о том, как надо поститься. А затем продолжается тот же стиль, в котором он начал свою вот пятую главу, ну, по-нашему пятую главу, да? То есть вот эта ставка, вот эти три части, они как бы отличаются от всего. И вот здесь стоит, в частности, молитва. Вообще, Нагорная проповедь – это речь Христа о том, какими должны быть подданные Царствия Небесного. То есть он все время проповедовал о Царстве Небесном, это суть его проповеди, что пришло Царствие Небесное. И здесь он рассказывает о том, а кто является жителями этого Царства Небесного. И вот когда ученики подошли, спрашивают его научить их молиться, Иисус начинает с того, как делать не нужно. Обратите внимание, с чего начинается пятый стих? Как делать нельзя. Вот так не молитесь. Вот так не делайте. И что он говорит? И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах, на углах улиц, и останавливаются, и молятся, и так далее, у них свои цели и прочее, да? Вот это ошибка лицемеров, и он говорит, не повторяйте ее ни в коем случае. Братья и сестры, хочу задать вопрос, кто такие лицемеры? Как вы думаете, какие у вас размышления? Ну, просто у нас это слово давно уже в обиходе, да? То есть мы примерно понимаем, но если кто-то может сказать, кто такие лицемеры, как вы думаете? Актеры. Ну, брат мне не оставил места. Дело в том, что слово в оригинале, которое там стоит, оно обозначает актера. Вот это слово «лицемер» раньше не было нарицательным. То есть это оно у нас сегодня нарицательное, то есть оскорбительное, да? А раньше таким словом обозначали людей, которые играли в театре. То есть они брали на себя роль, ну, и они такими не являлись. Ну, кто-то изображал роль кого-то, да, в театре. Вот, но этот человек, ну, он таким не является. И вот здесь Иисус использует вот это слово. То есть не играйте в молитву. Не играйте в молитву. Не притворяйтесь. Мы очень часто можем играть в христианство, одевать на себя роль христианства, роль молитвенную. И это подделка. И Иисус говорит, не надо делать так. Не подделывайте свои взаимоотношения с Богом. Не играйте в взаимоотношения с Богом. То есть не надо лицемерить, не надо обманывать. Потому что Бог-то знает наше сердце, кого мы пытаемся обмануть. То есть они не понимали значения молитвы. Какие основные пункты здесь? Давайте посмотрим. 6 стих. Он в 5 сказал, как делать не нужно. 6 стих. Как делать нужно? Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. То есть первое, на что нужно обратить внимание, как делать нужно. Молитве нужно уделять особое время, специальное время. Это вот наш сознательный шаг. Войти в комнату, чтобы помолиться. Молитва не на ходу, не бегом, не в прыжках. То есть мы должны осознанно, специально уделить время для общения с Богом. Один на один, я и Бог. Я с Ним разговариваю, то есть я с Ним общаюсь. И вот это время нам нужно специально иметь, то есть запланировать, когда я пойду и помолюсь моему Богу. Специальное время. Мы сегодня в христианство превращаем как серфинг по интернету. То есть быстро, с одной страницы на другую, раз, 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 информацию там хватанул, здесь хватанул. И вот так вот бывает и наша молитва. Там помолился быстренько, здесь полуслово и так далее. А где общение? То есть общение теряется. И на самом деле это потом страдает наша духовная жизнь. Вот. Молитва – это… Второе. Молитва – это личное общение. То есть, первое – это время специально, а второе – это личное общение с Богом. Вот в этой комнате ты и Бог, ты и Божье присутствие. И это то, что происходит между тобой и между Богом твоим. То есть, там нету никого, никто не примешан больше. Это время, специально отведенное время для того, чтобы ты мог раскрыть свое сердце Богу. Вы, большинство, практически все, еще не женатые. И когда в вашей жизни приключится это невероятное событие, помните одно, что ваша молитва лично, она не должна уйти на второй план. Я беседую порой с молодыми семьями, и проблема возникает в том, что их духовный уровень как бы падает во время брака. Почему так происходит? Начинаешь как бы, ну, то есть спрашивать, что и как, и почему, и выясняется, что ну вот я жил-жил или жила-жила там до брака, да, и вот так вот, и вот так вот, то есть и молилась, и читала, и служила, пусть не на супервысокой высоте, но как-то это было. Вот этого хватало для духовного роста и питания души. А когда женились, у них теперь личная молитва ушла, у них есть общая молитва. Общая молитва, ну вот теперь новой семьи. Вот, и в этом ошибка. Личная молитва не должна вымещаться из вашей жизни. Молитва вместе с супругом – это ваше совместное время. Но ваше личное время – вы не должны вытеснять общие молитвы с детьми или с супругом. Это глубочайшая ошибка. Потому что Бог везде в Писании говорит, что ты и я, ты и я, ты помолись мне. И если мы вымещаем это, то мы как бы себя духовно обкрадываем. Всему свое время. То есть, всему есть свое время. Есть время моего личного общения с Богом. Есть время, когда я молюсь со своей женой. Есть время, когда я молюсь со своими детьми. То есть, одно другое не должно вымещать. И вот здесь вот апостол очень четко дает понять, что когда ты входишь в комнату, помолись Богу ты и Он. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно. Мои личные взаимоотношения с Богом не должны уходить на второй план по причине брака. Общая молитва семьи должна быть, да и аминь. И без этого плохо, если ее нет. Но ваша личная молитва не должна уходить никуда. Она также должна присутствовать. Ваше личное чтение Писания точно так же должно быть, как вместе, так и наедине. Хочу привести для иллюстрации один пример. Я не был его свидетелем, я только слышал о нем. У нас на Севастопольской проходило служение, посвященное одному брату, если не ошибаюсь, Николай Петрович Храпов. Николай Петрович, да? Или... Да? Николай Петровичу Храпову. Вот. И брат приезжал и рассказывал о его жизни, о том, как он вот где был, что происходило с ним. И он рассказал одну деталь, я ее запомнил, мне она понравилась. Вот это я хочу рассказать вам. Было время, когда он совершал с братьями служение где-то, ну, по какой-то местности, и там несколько служителей, они вместе где-то квартировались, ну, где-то вот жили на квартире. И он рассказывает, мы, говорит, целый день служили, и под конец дня уже поздно было, они вернулись домой очень уставшими, ну, все, ну, измотанные, да, ну, и встали вместе и молятся все по порядку. Один помолился Богу, второй помолился Богу. И дошла очередь до Николая Петровича. И он помолился очень интересно. И этот служитель, говорит, меня, ну, то есть, удивила его молитва. Николай Петрович говорит, отец, ты видишь, я вот сейчас очень устал. Я все тебе расскажу завтра. Аминь. И все. И молитва закончилась. И он говорит, я подумал, как так? Он за веру сидел и поддерживал свое духовное состояние на высоком уровне. И вышел из столб церкви. А так как-то помолился, непонятно. Вот. Но утром, говорит, что я увидел? Я проснулся, говорит, рано, и я смотрю, Николай Петрович стоит на коленях, полностью одетый, застегнутый. И он действительно, что он делает? Он действительно рассказывает все своему Богу. Он именно рассказывает. Он рассказывает, вот куда они ходили, что было, какие переживания там были. Он просто вот общается, реально просто общается со своим Богом. Это не какая-то фарисейская молитва, мантра или еще что-то заученное. Он просто разговаривает. И он говорит, вот я тогда понял силу вот этих слов, что, отец, я тебе расскажу все завтра. Вот, братья и сестры, в действительности Николай Петрович очень четко понимал, зачем нужна молитва. Молитва нужна для того, чтобы поговорить со своим отцом. Для того, чтобы рассказать ему, что у вас на сердце, что вы хотите, что вас пугает, может быть, к чему вы стремитесь, какие у вас планы. То есть рассказать ему, открыть ему сердце и сказать, отец, вот, вот так вот. И это сделал Николай Петрович, и поэтому его жизнь... В частности, поэтому она имела стабильное духовное состояние, потому что он имел живую связь с Богом, живую связь с Отцом. Противоположность, как контраст, молитва фарисеев, она была пафосной, религиозной. И Христос говорит, что так делать нельзя, он дает другой образ. Войди в комнату, помолись Отцу, помолись искренне от всего сердца. Молитва не должна быть формальной, братья и сестры. Читая вот эти стихи, мы видим, что там нет формализма, там нет мантр каких-то, заученных нами молитв, которые мы произносим изо дня в день одними и теми же словами, с одним и тем же ритмом музыкальным, может быть, на одной тональности даже. То есть нету такого. Есть просто живое общение, которое мы специально не репетируем. А молитва – это разговор с Богом. И молитва должна быть постоянной. Другое, посмотрите, 7 стих. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Опять Иисус говорит, как делать не надо. Как делать не нужно. И Он говорит, что не будьте вот как вот эти люди, язычники. Братья и сестры, на самом деле молитва, которая нам дана Богом, она дана нам как милость от Него. Мы имеем возможность иметь общение с живым Богом. Есть условия молитвы. Условия молитвы, я уже прочитал в 5 стихе, является то, чтобы нас ничто и никто не отвлекало, никто и ничто не торопило. И это является главным условием. И чтобы наше сердце было открыто перед Богом. Помните о том, что вы стоите перед Богом. Помните о том, что когда вы стоите перед Богом, вы молитесь тому Богу, который так все знает. Вот в этом стихе «молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословия с вами будут услышаны». Это ложное представление о молитве. А какое истинное? «Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду. Прежде прошения вашего, прежде того, как мы попросим, Бог уже знает наши молитвы». Братья и сестры, хочу спросить, каким вы знаете Бога в своей жизни? Кто-то знает Бога, может быть, милостивым. Вы видели, как Бог милость оказывает вам. Кто-то, может быть, знает Бога, дисциплинирующим вас. Каким Бога вы знаете? Поделитесь, что я знаю Бога вот таким. Пожалуйста, смелее. Я понимаю, что с утра нужно еще просыпаться. Тем не менее. У вас было это в жизни, да? Еще, пожалуйста. Хорошо, хороший пример. Наказывающим. Еще. Как? Заботливым. Еще. Угу. Пожалуйста. То есть здесь правильных ответов нет. Это то, вот, что у вас происходило в жизни. Еще. Обличающим. Еще. Как? Милующим. Еще.
Любящим.
Любящим. Еще. Как? Я еще раз хочу уточнить, чтобы вы говорили именно то, что вы пережили в своей жизни. То есть то, что справедливый. А, терпеливый, да, терпеливый. Еще. Еще.
Сильный.
Вот эта страна у нас, видимо, погрузилась дальше в сон. Пожалуйста. Вы громче. Я уже говорил, у меня со слухом тяжело. Почему-то в Барнауле, может быть, так именно. Еще, еще, пожалуйста.
Невероятно.
Как отвечающим?
Необычно.
Необычно, нестандартно. Угу. Еще? На самом деле это так, да. Братья, вы пока там думаете, копите у себя, потом скажете.
Благим.
Каким?
Благим.
Благим. Помогающим. Еще. Еще, еще, братья и сестры.
Понимающим.
Еще. То есть ты знаешь Бога неизменным. Не менялся. Ты его пытался поменять, а он не меняется. Молодец. Хорошо. Еще? С нисходящим? Ага. Еще. Слышащим, да? Угу. Ну да, это то, что явно мне не хватает здесь. Верный слову. Братья и сестры, почему я задаю этот вопрос? Посмотрите, насколько вы хорошо знаете Бога. Но Бог только вот такой, как вы сказали, не в общей массе я имею в виду, а вы индивидуально, вот вы лично. То есть в действительности же Бог многогранный, правильно? То есть мы не можем его постичь в его полноте. У него большой простор, Но мы знаем его только вот так вот, да? То есть насколько наши взаимоотношения с Богом еще имеют большой простор для развития. То есть ведь Бог на самом деле, Он великий. Он в действительности великий. В своем величии Он безграничный. И вот мы на самом деле еще не знаем Бога вот во всей полноте, а Он действительно и любящий, и милующий, и справедливый, и наказывающий, и останавливающий, и прочее, и десятое. И в действительности нам есть куда еще расти. И если вы Бога не знаете каким-то, не знаете Его справедливым, не знаете Его милующим или любящим, и не знаете Его святым, не знаете Его останавливающим или наказывающим, это предмет для вашей молитвы. Помолитесь, скажите: «Господи, я Тебя не знаю таким. Я реально Тебя не знаю в своей жизни вот таким». Попросите, чтобы Бог вам явил себя именно вот таким. Расширяйте свои границы познания Бога через молитву. Это будет в том числе ваш духовный рост, когда вы расширяете границы вашей молитвы. И она не заключает только в том, что «дай, помоги, спасибо, аминь». Расширяйте молитвенное поклонение Богу. Это когда вы осознаете то, какой Он есть на самом деле. И когда вы Его таким познаете в своей жизни, и вы возносите к Нему молитву, говоря: «Господи, я знаю Тебя вот таким. Ты такой точно, я знаю Тебя таким». Помолитесь и попросите открыться, каким вы еще не знаете. Очень трудно слепому человеку объяснить, что такое свет, когда он его никогда не видел. И очень трудно христианину, который никогда не знал Бога Святого, объяснить, какой Бог Святой. Как ты человеку объяснишь, каким цветом дерево? Он его может пощупать, он его не видит. Или каким цветом небо? И у нас вот это вот порой слепое христианство, потому что мы на самом деле ограничиваем до узости свое общение с Богом, свое молитвенное общение с Богом. Распахните сердце. Скажите: «Господи, я правда Тебя не знаю таким? Откройся мне». А Бог, Он чудесный, Он прекрасный. В Псалме 8 очень много говорится об этом. Мы прочитаем, давайте, Псалом. Или я прочитаю, как вам будет угодно. Псалом номер 8. Начальнику хора на Гевском орудии. Псалом Давида. «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя! Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью венчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих. Ты положил под ноги его овец и волов и всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». Очень много псалмов, которые прославляют Бога и раскрывают то, какой Он есть. Псалмопевцы действительно знали Бога, и они открывали: «Господи, я знаю Тебя вот таким». Вот здесь вот автор вот этого псалма, он говорит о величии Бога. Он видел это величие Бога. Мы до конца с вами, может быть, и не представляем величие Бога. Мы видим вот то, что и наш взор ограничен. Мы видим с вами друг друга, вот, и думаем, что Бог вот такой вот, как вот она или он. На самом деле нет. Мы видим с вами, может быть, мир сотворенный, но Бог больше, Бог шире, Бог прекраснее. Мы с вами очень многого не видим. Мы с вами не видим звезд. Мы с вами не видим звезд. А есть звезды, которые в 10, в сотни раз больше нашей планеты. Мюкосиопия, чтобы ее облететь один раз, потребуется 1100 лет. Чтобы звезду эту обогнуть только лишь один раз на современном Боинге. 1100 лет, чтобы обогнуть только один раз. И мы эту звезду не видим, но ее видит Бог. Почему небеса проповедуют? Потому что вот это говорит о величии Божьем. И это не единственная звезда. Это звезда только в нашей галактике. Сколько галактик у нас на сегодняшний день? Предположительно, так вот, плюс-минус. Сколько? Понимаете, сколько много? Действительность это так. Там больше 100 миллионов, правда? Ну ладно, пусть будет 200 миллиардов.
Читал,
но, значит, у меня устаревшие данные. Надо перечитать. Что? Ну да. Посмотрите, но мы этого не видим. Они без действительности проповедуют. Я рассказывал в своей церкви такой пример, что в реке живет паучок один. То есть это реально, в смысле, так и есть. Он живет в воде, под водой. У вас пауки где живут? В доме, да, соседствуют с вами? У некоторых, ну, не знаю. Поймите, что на самом деле он живет. Как он там живет, как вы думаете? Как он дышит?
Он внутри воды
туда. Да, ты тоже знаешь это, да?
Да.
Я тоже узнал. У меня мама рассказывала это детям на детском занятии. У него на спине много отверстий для дыхательных. Что он делает? Он поднимается на поверхность, хватает воздух, хватает пузырек воздуха и тянет его вниз. Там у него паутинка сплетена. Он тянет этот пузырек вниз и прикрепляет его к другому пузырьку. У него там шарик образовался. Он залазит внутрь этого шарика и живет там. Когда что-то плывет и там попадается в паутинку, это его еда. Вот. А живет он внутри вот этого воздуха. Он поднимается и каждый раз пополняет себе кислород, вот запас кислорода. Вот так вот живет. Представьте, как надо было сотворить вот это вот насекомое, чтобы оно жило в агрессивной для него среде. Жило и существовало. Я вот просто, у меня даже фантазии бы не хватило на то, чтобы придумать такое, понимаете? Я понимаю, что многие из вас еще более фантазеры. Вот. Подумайте о том, какой Бог. И Он необычный в таких вещах, о которых мы думаем стандартно. У нас паучки бегают где-то, да? Вот. А там живет он совсем в других условиях. И это сделал Бог. Это говорит о его тонкой продуманности. О таких вещах, что этот паучок, если пузырька не будет, он же погибнет там. А Бог его жизнь устроил таким образом, что он не только живет там, он существует там и развивается там. А мы говорим, что Бог мне в моих обстоятельствах не помогает. Ты что, паучок, живущий под водой? Ты знаешь лучше Бога? Ты просто Бога не знаешь таким. Ты не знаешь Бога мудрым. Ты не знаешь Бога мудрым, который может реально в твоей ситуации знает четкий ответ. Ты просто Бога не знаешь таким. Если ты не знаешь, как поступить, это не значит, что Бог этого не знает. Братья и сестры, мы еще много каким Бога не знаем. Иов, когда у него случилась проблема в жизни, он произвел неправильную реакцию на эти проблемы. От чего? Он говорит почему. В 42 главе он говорит: «Я слышал слухом, а потом что произошло? А теперь я вижу, да?» Теперь он столкнулся с Богом реальным. Он столкнулся с Богом, который другой, немножко не такой. Он говорит: «Я слышал, а теперь вот оно, у меня глаза открылись, и я понял, какой Бог, и поэтому я кладу на уста руку». Братья и сестры, мы еще много каким Бога не знаем. Мы как тот Иов. Нас чуть-чуть задели, и мы уже в трепете. А Бог, Он стабильный. У Него ничего не меняется. Знаем ли мы Бога таким? Стабильным. Мы много каким Бога еще не знаем. И в этом наша проблема. Я не буду продолжать. У меня это еще половина, наверное, проповеди. Но у нас осталось время для молитвы. Помолитесь сейчас Богу. Помолитесь искренне. Мы сюда пришли помолиться. Я бы хотел, чтобы помолились все. Кратко. Чуть-чуть. Помолитесь и откройте свое сердце Богу. Скажите Богу, каким вы его не знаете. Скажите Богу, каким вы его знаете. Каким вы хотите его узнать еще. Это время для того, чтобы мы все могли преклонить наши колена, преклонить наши сердца и помолиться Богу. Помолиться искренне, не притворяясь, не лицемеря, не многословия, а возвеличить Бога в нашей молитве и воздать Ему хвалу. И сейчас мы будем молиться.